Итак, к событиям последних минут, к сообщениям последних минут сообщается о смерти Владимира Жириновского. И в ЛДПР, конечно, назвали уже эту утрату ударом для всей России. Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил, что после тяжелой и продолжительной болезни скончался Владимир Жириновский. Ну, это не просто известный российский политик, не просто бессменный лидер Либерально-демократической партии России, ЛДПР, депутат Государственной Думы всех 8 созывов. Это, говорят, что целая эпоха. Ну что же, давайте вспомним о том, что Владимир Вольфович родился 25 апреля 46 года в Алма-Ате, тогда в столице Казахской ССР. Он был младшим, шестым ребенком в семье. Его мать Александра Павловна в девичестве Макарова, по первому мужу Жириновская, уроженка Мордовии, в 40-х годах она переехала в Алма-Ату вместе с мужем и 5 детьми. Ее первый супруг Андрей Жириновский служил, как сообщается, в органах НКВД, затем работал начальником лесного отдела управления Туркестана-Сибирской дороги. Отец Владимира Жириновского, Вольф Исакович Эйдельштейн, выходец из Западной Украины. На тот момент, кстати, это была территория Польши. В начале Великой Отечественной войны он был депортирован в Казахстан, где работал на Транссибирской магистрали. В 45-м году он женился на Александре Жириновской, однако спустя год, сразу после рождения сына, был выслан в Польшу и затем жил в Израиле. Давайте вспомним о том, что, по словам Владимира Жириновского, самого Владимира Жириновского, политической деятельностью он начал заниматься еще в студенческие годы. В 69-м году проходил, кстати, еще практику в Иране и Турции по линии внешнеторговых объединений. Сейчас на прямой связи со студией «Радио Спутник» генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Алексей Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Жириновского называют целой такой политической эпохой. Мне кажется, что вот в данном случае даже нельзя сказать, что кто-то на политическом олимпе смог бы его заменить. Не кажется ли вам так?
Ну да, действительно, он корифей, с одной стороны, и в политических науках, и в пиаре. Он много чему научил нынешних профессионалов. Кстати, это был первый политик, за которого я голосовал на президентских выборах.
Да.
Будучи еще в армии, в советском, прямо в самом начале.
А расскажите мне, еще... почему? Расскажите, почему? Потому что многие же...
91-й да. год.
Все.
Ну, ага. Дело в том, что да, он выгодно отличался задором от остальных скучных достаточно кандидатов.
Uh-huh.
Вот. И мне кажется, да, это показалось уместным. Ну, тогда я был молод, чертовски молод. А затем, в 90-х годах, когда я уже занимался тем, чем занимаюсь сейчас, он меня называл своим любимым политологом, приглашал на съезды и так далее. А через некоторое время он поменял резко свое мнение обо мне и даже пригрозил осудить, когда придет к власти. Так что у меня с ним очень такая долгая, практически более чем 30-летняя, но очень неравномерная история.
Ну тогда расскажите мне, вот вы говорите, долгая история. А давайте с человеческой точки зрения. Если вы знаете его 30 лет, да, то скажите мне с человеческой точки зрения. Одно дело, каким мы видели его по телевизору, и как раз в то время, когда вы впервые голосовали за него, а другое, какой он за кадром был.
Ну, принято считать, что Владимир Жириновский, он разный. Он в кадре один, а в обычной жизни другой. Я бы вам сказал, что человек, он, в принципе, он достаточно всегда был довольно искренен. Именно поэтому в кадре он был один, потому что стояли другие задачи. Он вводил себя в состояние, определенное состояние такого, ну, экстаза даже, что ли, в котором делал иногда пророческие даже заявления. В обычной жизни он себя очень сохранял в энергетическом плане и был довольно сдержанным, спокойным человеком. Хотя его вот эта страсть, она прорывалась и в обычной жизни, без камер. Угу. Это было достаточно так искренне выглядело, во всяком случае.
Как вы с ним впервые познакомились? Не зря же он вас называл своим любимым политологом?
Ну, познакомились впервые заочно. Вот,
видимо, не-не-не, ему... ну, чтобы личная встреча, вот интересно.
Это, я не помню уже, это какой-то год был, это был конец 90-х, один из съездов. То есть, ну, периодически, когда это было возможно, я их посещал, мне было интересно наблюдать. Я изучаю элиты, их поведение в разных, в том числе форс-мажорных обстоятельствах. И Жириновский, безусловно, одна из жемчужин моей коллекции, в том смысле, что я писал его биографию, и он ее пытался корректировать с помощью гневных писем от лица Государственной Думы. Это было достаточно интересно. Где-то я пошел на принцип, а где-то, да, уступил ему.
Биография. Скажите, ну, многие же говорят, что, знаете, Жириновский, он что-то скажет, а через какое-то время это сбывается. И не хочу там, знаете, такие высокопарные, там, провидец или что-то. Но скажите мне, как вы считаете, а почему так? Что это, Алексей Алексеевич? Это секрет, опыт?
Да. Секрет очень прост. Он даже, можно сказать, секрет Полишинеля. Жириновский говорил очень много очень разноплановых вещей. И в какой-то момент что-то из этого срабатывало. А дальше дело, что называется, репутации и пиара. А пиаром господин Жириновский владел очень хорошо.
А у него очень стабильный был электорат. Вот да, очень стабильный. Из-за чего? Почему? То есть всегда, когда выходит Жириновский, все, его, ты хорошо к нему относишься, ты плохо к нему, нейтрально относишься. Все равно ты его слушаешь. Что это? Это один из лучших ораторов у нас за последнее время был, что ли?
Знаете, кстати, оратор он не очень хороший, на мой взгляд, был. Да. Вот, но очень эмоциональный. И это всегда подкупало, потому что эмоции это всегда подкупает. А секрет, я думаю, в том, его постоянство электоратов, то, что он разрабатывал такую имперско-монархическую модель политики. Он всегда говорил о том, что Россия должна быть монархией, но имел-то он в виду прежде всего себя. И он был монархом у себя в ЛДПР. Это людям нравилось, и, по сути, они присягали ему как монарху. И, в принципе, клятву верности, за редким исключением, я их знаю практически всех поименно, они были ему верны. Вот. И сейчас посмотрим, что произойдет. Король умер, да здравствует король, посмотрим.
Ну... Да здравствует король. А вот, конечно же, сразу же вопрос присылают нам слушателями. А кто будет новым Жириновским? А что, знаете, есть кто-то, кто мог бы заменить его на этом политическом олимпе? Я вот не вижу сейчас таких же людей. Не то, что там лучше, хуже, таких же.
Я бы сравнил вот эту ситуацию с ситуацией, которая сложилась после смерти Петра Первого, когда он, по сути, не оставил завещание. И началась целая серия, началась борьба за власть. Скорее всего, это будет условный государственный совет. То есть это будет несколько его условных наследников, которые будут делить функции, полномочия и, соответственно, дивиденды от вот этого королевства ЛДПР.
А политика партии изменится сильно?
Политика партии, скорее всего, будет размываться потихоньку. И, в конце концов, изменится до неузнаваемости. К сожалению, у меня плохие прогнозы в этой связи. Если правда не выделится какой-то, алмаз неограненный, что называется, который сейчас не виден в груди камушков, а через некоторое время он обтешится и станет бриллиантом. И тогда такое возможно, теоретически.
Самое сложное.
У меня есть подозрение, кто это, но я не буду пока озвучивать.
Да, хорошо. Самое сложное качество в характере Жириновского?
Неустойчивость его психики. Он это эксплуатировал как достоинство, хотя на самом деле это, конечно, был недостаток.
То есть такой взрывной характер, да, вы это имеете в виду?
Гиперэмоциональный, я бы это назвал. Потому что, я объясню, очень большие сложности. Мне приходилось вот в экспертном плане комментировать некоторые высказывания Жириновского в западной прессе. И я пытался объяснить, что это не официальная позиция властей. А по формальным признакам это можно было интерпретировать как официальную позицию властей, что было крайне странно для политика такого уровня и масштаба. Я имею в виду необдуманные высказывания, которые очень вредили нашей стране.
Ну вот я у вас спрашивал о стабильном электорате ЛДПР. А по этому поводу прогноз. Если вы говорите, что политика партии, политика ЛДПР будет в ближайшее время размываться, то не потеряют ли они как раз свой электорат? Потому что он держался, понятное дело, в первую очередь на личности, да, Жириновского, да?
Да. когда я говорил, да, что будет размыта политика, к сожалению, прямым следствием будет и потеря электората. Можно сохранить его, вводя равноценную замену. Но равноценной замены на данном этапе нет. Поэтому, да, к сожалению, как снег зимой.
Ага. Еще такой у меня есть к вам вопрос, если позволите. Вот он говорил, я такой, какой есть, и в этом, моя прелесть. Да, вот эксцентрик Жириновский говорил. Но... Скажите мне, вы как человек, который вот сказали, что 30 лет, значит, с ним знакомы, как сильно он менялся? Он же не мог быть таким в начале 90-х и таким вот сейчас уже скоро середина 21 века?
Удивительно, но он практически не менялся с точки зрения профессиональной. То есть, так и хочется сказать, в КГБ воспитывали очень хороших агентов.
Ну, мы
КГБ,
так...
Да, была такая информация, что Жириновский был завербован КГБ еще из СССР и до конца, что называется, остался верным своей клятве. Я не поручусь, что это правда, это байка, которую в русских кругах рассказывают. Вот. Хотя, что называется, что-то такого. Так вот, мне кажется, что вот эта профессиональная устойчивость и профессионализм, который Жириновский демонстрировал, оно в значительной степени осталось неизменным на протяжении всей его политической карьеры, и это удивительно. Возможно, это как каркас его и поддерживало до сих пор, потому что прогнозы об уходе Жириновского, во всяком случае, отходе его от активной политической карьеры, делались регулярно на протяжении последних 10 лет. И о болезни говорили и так далее. Но он все-таки сохранял политическую форму. Это было удивительно, это было поразительно просто.
А что вы, политическую форму, что вы имеете в виду?
Я имею в виду ту манеру, когда человек входит в аудиторию, и сразу внимание всей аудитории и тех, кто наблюдает за этим со стороны, сразу же приковано к нему. Вы, наверное, это замечали.
Да, все это замечали, да. Да. Скажите, Алексей Алексеевич, а что же он так и не стал президентом?
А не хотел.
Да?
Знаете, это удивительно, но, судя по всему, Жириновского, с одной стороны, он всячески оперировал этой информацией о том, что он хотел бы, он всегда баллотировал, один раз он не баллотировался, да, водителя своего направил на выборы, вот, это тоже была такая экстравагантная выходка, но, тем не менее, я думаю, что он не хотел становиться главой государства, потому что он четко понимал свою роль в политической системе, и он из нее выходить не хотел. Потому что, знаете, тяжела шапка Мономаха, она могла его и раздавить.
Алексей Алексеевич, благодарим вас за комментарий. Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин был с нами на прямой связи и так не стал одного из самых харизматичных, самобытных, эксцентричных политиков в истории России, по крайней мере, в новейшей истории России. Жириновского неоднократно называли феноменом российской политики. Его эпатаж резкий, ироничный, нелепый, популистский, как-то не называли. Иногда, кстати, даже откровенно грубые высказывания звучали, говорили, что они не вязались с тем положением, которое идет лидер ЛДПР. Сразу после выпуска новостей продолжим говорить о корифее российской политики, о Владимире Жириновском.